В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, зачем молодые люди идут в политику, учитывая стойкость существующей ныне системы. Привлекает ли их стабильность партийной номенклатуры, желание притворять в жизнь свои идеалы или стремление все изменить?
На какой карьерный рост в отдаленной перспективе рассчитывают сегодня молодые лидеры? В нашем случае председатель Московского молодежного яблока Даниил Огневский и депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов мы попробуем выяснить во второй части программы.
Начнем же с ракурса исторического и практического. В московской студии политолог, психолог Екатерина Егорова-Гантман и политик-общественный деятель Максим Кац. Ну вот, поскольку программа первый раз выходит в эфир в воскресенье, и это день тишины, мы постараемся не сравнивать кандидатов в президенты, что будет легко, поскольку вот по большому счету никто из них не претендовал на молодежь как серьезный электорат. А политологи всегда полагали, что действительно вот это обосновано, и молодежь не идет на выборы, хотя надо сказать, что в 96-м году, когда рейтинг Ельцина был очень небольшой, посчитали, что как раз именно молодежь, если придет на выборы, то она как раз сможет вот как-то изменить ситуацию. И как раз, Екатерину, хочу спросить, вот тогда действительно молодежь была таким важным вот рычагом, который перевернул ситуацию, и это смогли сделать в 96-м году, да, и действительно молодежь пришла, и Ельцин на выборах победил. Это действительно была молодежь или это такой миф теперь, как кажется?
С моей точки зрения, это типичный миф. Молодежь, конечно, пришла в каком-то количестве, и, конечно, это было явно полезно для избрания Бориса Николаевича, но это не было решающим фактором ни в какой мере. И более того, далеко не каждый молодой человек тогда понимал, что от его голоса реально зависит результат. Это совсем не так.
Максим, как вы считаете, может ли современная молодежь действительно активно вовлечься в политическую жизнь, прийти на выборы, или для этого должно что-то измениться в системе? Я не знаю, выборы должны стать электронными в интернете, чтобы молодые люди начали на них ходить.
Ну, такие разговоры происходят перед каждой кампанией, и почти всегда есть какой-нибудь кандидат или группа кандидатов, которая хочет поработать с молодежью. Причем это то Путин, то наоборот, всякие бывают. Но это никогда не получается. Почему молодежь, она не голосует. Ну, просто вот так получается. Не ходят они, все. Единственное, как молодежь может и активно участвует в выборах последние годы в России, это, собственно, агитация, волонтерством или выдвижением. Вот московские муниципальные выборы, от «Яблока» выдвинулось очень много молодежи. И не от «Яблока», а в целом от, вот, с нашим этим проектом, который мы делали с Дмитрием Гудковым. И они прошли, потому что это для людей, ох, надо же, если даже такие молодые люди интересуются, то я поддержу. Вот это срабатывает, да, или на кампании Навального в 2013 году очень много молодых людей пошло агитировать, потому что им важно, чтобы вот было, чтобы Навальный получил больше голосов. И люди, которые постарше, которые голосовать ходят, они подумали, ах, ну, если им так важно, то мы проголосуем. Вот это срабатывает. А сама молодежь, все наблюдения на избирательных участках, ну и, собственно, и исследования показывают, что, ну, не ходят на выборы, они не влияют на результат.
Ну, надо сказать, что вообще история вот продвижения вот в молодежь, да, идеи, во всяком случае, Навальным, да, она сработала. И вот предыдущий год он показал, что молодые люди, во всяком случае, те лозунги, которые выдвигались Навальным, может быть, личность сработала, мы немножко про это чуть позже поговорим, да, а действительно, во всяком случае, в Москве, и мы знаем, что не только в Москве, интерес уличный такой вот молодежный это вызвало, и мы можем посмотреть небольшой сюжет.
Такую классную уточку можете взять у меня бесплатно.
То есть они не волнуются за то, что ты хочешь за ними разбираться?
Нет, конечно. Это же все законно.
Партия жуликов и воров! Партия жуликов и воров! Россия будет свободна! Россия будет свободна!
Знаешь, когда 14-летний школьник, да? И таких человека три, да?
Серьезно? Этот переход к Красной площади идет. Узвари, они побежали! Давай быстрее!
Нет прохода!
Не горели, а!
Назад! Назад! Назад!
Екатерина, вот я видел, что у вас какой-то отклик был на это видео. Как вы думаете, почему школьники и студенты так себя ведут? Почему это для них важно?
Понимаете, у них есть мотивация, во-первых, выразить свою философию по поводу того, что здесь происходит, свою систему убеждений, и заявить о несогласии с определенными процессами, которые существуют в обществе.
Это то, что касается вот такого как бы массового, да, ландшафта, то, что приходят волонтерами работать. Да, те,
ну вот
кто
депутаты,
приходит,
например. Вот, депутаты где, очень немного. Где? Пришло 18-22, допустим. Были, но немного.
Волонтеры все-таки приходят, да, мы знаем, что и по штабу Гудкова, и по Бароновой тоже приходила молодежь.
Приходят волонтеры, но, опять же, я не
зачем
знаю...
Зачем они приходят, вы понимаете?
Это зависит от штаба к штабу. Я не знаю, когда-то это, во многих случаях это просто работа для людей. Они приходят и раздают листовки, и это работа. Штабы обычно не берут тех, кто не соответствует убеждениям. Среди молодежи редко легче выбирать тех, кто соответствует нашим убеждениям. Там, ну, редко встретишь убежденного путиниста сейчас, в последнее время, в Москве особенно. Ну, а так, да, люди хотят выразить свою позицию. Вот в депутаты шли люди, там больше, правда, вот 24-30 такая возрастная группа. Ну вот они хотят изменений в стране добиться через то, чтобы получить какую-то позицию, да, и получить свой голос. Они не могут его получить, не слышат его в СМИ, не слышат его в Госдуме, ни в каких органах власти. Они хотят это сделать и приходят.
А потом, понимаете, есть еще один важный момент. Почему люди в том числе, в дополнение к тому, что сказал сейчас Максим, молодежь идет участвовать в этих процессах избирательных? Ну, во-первых, может быть симпатичен кандидат. И рядом с этим кандидатом им приятно находиться, и они понимают, что этот кандидат, если он окажется во власти, это, так сказать, их кандидат. То есть аффилиативные какие-то моменты. Второе. Это классно. Это какая-то движуха, это интересно, там происходит такая активность, которую в их обычной жизни нету. Это увлекательно. И потом есть ощущение, что они вместе с какой-то группой. Вот это тоже для многих важно, потому что так они решают вопросы и своей коммуникации, и одиночества, и прочее, прочее. Вот здесь эти процессы наблюдаются в разных избирательных кампаниях, не только в демократических, но и с авторитарными кандидатами то же самое. То есть мотивы участия у многих одинаковые.
Что касается каких-то там исследований, ну, вроде более оппозиционная, чем обычно эта аудитория, более либеральная, чем обычно.
Но с другой стороны, считается, повального, что она революционная.
Может быть.
Что молодым людям свойственно вот такие взгляды более крайние, не знаю.
Такое тоже есть, хотя левые. Я вижу запрос на другое, кстати, политическое лидерство, которое никто почти не предлагает. А именно системное участие в оппозиционной политике. То есть не идти в Справедливую Россию, то есть оппозиционная политика, но и не идти в автозак. И не постоянно подвергаться риску того, что тебя арестуют. И вот когда это удается предложить на выборах, вот, например, в 2013 году на выборах Навального, мы именно это и предложили. Я тогда занимался, был зам начальника штаба, и у меня одна из важных задач была, чтобы никто в полицию не попадал. Мы заявляли все эти пикеты, следили, чтобы это безопасно было. У нас была главная безопасность для тех, кто к нам приходит. И вот тогда пришло очень много людей, потому что большой запрос на то, чтобы системно участвовать в оппозиционной политике. А лидеров, которые это предлагают, не очень-то сейчас заметно. Так что я не знаю, наверное, есть запросы на революционность. Ну, есть разные люди.
Ну, вот я как раз хотела спросить. Вообще в социальной жизни происходит много каких-то таких вещей, которые не очень видны с точки зрения вот, каких-то государственных структур. Да? Вот, потому что вот партийная жизнь такая она происходит сама по себе, и система вот, производит то, что она производит, самовоспроизводится. Да? А социальная жизнь, она как-то вот течет по своим каким-то руслам и прокладывает новые вещи. И, может быть, политика как проект, да? Как проект, который вот, действительно, вот, как Екатерина сказала, может быть интересен в своих каких-то новых формах, да, она может тоже происходить независимо вот от этой официальной такой вот, значит, системы и таким образом, ну, не пересечь, параллельно существовать и в какой-то момент сработать. Да. Может такое случиться, мне... если помогут ей такие креативные
это
люди
интересно.
Новые. Да,
как я вы... много пытался именно так делать, как вы говорите. То есть заниматься, ну, аполитизированным активизмом я никогда не пытался заниматься. Заниматься политикой без политиков. Без партии, без этого. И где-то года 2.5 назад я понял, что это невозможно. Потому что без того, чтобы были политические лидеры, в том числе более старшие, без того, чтобы была какая-то системная, постоянная структура, куда можно прийти и пообщаться хотя бы, не получается политикой нормально заниматься. Поэтому я пришел в Яблоко, вступил в партию, позвал туда своих сторонников, 300 человек пришло, и мы сейчас собираемся московским отделением заниматься, чтобы оно улучшилось. Запрос на то, что вы сказали, действительно есть. Действительно, есть такая вот тема, что политика – дело грязное, мы хотим влиять на жизнь, но мы не хотим, значит, вот заниматься политикой. Мне кажется, тот, кто сможет этот запрос, вот это вот дело соединить, сделать так, что люди, которые хотят изменений, придут в партию и займутся политикой системно, он, ну, если не получит власть, то как минимум станет второй политической силой в стране после, ну, всякого жулья, у которого очень много денег.
Екатерина, вот вопрос к вам, как к психологу политическому. Вот, как вам кажется, возможно ли, что нужно сделать для того, чтобы в глазах молодежи как бы реабилитировать, чтобы политика не казалась грязным делом, чтобы это не было, условно говоря, чем-то...
Стыдным.
Стыдным, да. Интересоваться политикой и идти в нее.
Я думаю, что просто нужно предъявить честного и в хорошем смысле слова чистого лидера, на котором нет тех пятен, которые смущают молодежь. И, к сожалению, я не верю в то, что когда-нибудь тот проект, о котором сейчас сказал Максим, сможет быть реализован. Почему? Потому что у нас политика, она всегда должна иметь какое-то лицо. То есть есть персонификация. Не могут голосовать за абстрактную партию, если эта партия не предъявит определенного лидера. Единственная партия, традиционная, это коммунистическая партия, кого бы она ни предъявила, ну, 70% коммунистического электората будет голосовать за этого человека, потому что он от коммунистов.
Там у них есть равно Ленин, во всяком случае. Да, он в любом случае Ленин.
Да, такой мета-Ленин. У них есть определенное партийное представление, что вот человек, который лидер, он несет вот совокупность вот этих ценностей. Везде, во всех остальных случаях, это всегда персонификация. Если уйдут основные лидеры из основных партий, то очень важно, кто придет следующий. Насколько люди скажут, это тоже лидер, мы готовы, он несет, так сказать, тот же самый эмоциональный и личностный заряд. Поэтому для молодых людей, если будет предъявлен честный и чистый лидер, и если он, ему будет что сказать, если он будет уметь формулировать правильные месседжи и работать с правильными эмоциями, то тогда, соответственно, молодежь увидит того, за кем она может пойти. Не факт, что она будет голосовать, но, по крайней мере, она может проявлять политическую активность, она будет знать, ради чего она выходит на Болотную площадь.
Но, с другой стороны, вот есть такая тема, что рушатся вот те стереотипы и идеалы, ну, в смысле, такие визуальные и вот идеалы, да, вот, которые предъявляет политика, значит, вот массам, так скажем, сейчас. И действительно это так. И можно ли вообще, в принципе, предъявить, да, Максим, к вам вопрос, лидер, который удовлетворит, не знаю, вкусом и старшего поколения, и вот среднего, и вот молодым, как вам кажется?
Ну, это задача, кто сможет, тот президентом будет.
Да.
Это же история такая. Конечно, это очень непросто.
Ну, если вот брать действительно молодежный пласт нынешний, да, который очень неоднороден, вот как раз там стереотипов гораздо меньше, да, кто может понравиться. То есть мы можем еще спрогнозировать, как мне кажется, что на старшее, среднее
самые
поколение.
Самые необычные вещи происходят. Вон в Америке Берни Сандерс как внезапно совершенно зашел в молодежную аудиторию. Дедушка какой-то 20 лет говорит одно и то же, совершенно для Америки неприемлемое.
Лохматый профессор.
Да, лохматый профессор, совершенно. Но он, у него речи профессора, он... причем реально, вот включаешь 91-го года выступление, оно такое же, как на предвыборном митинге. Нет, вдруг внезапно толпа молодежи и зашел. Непонятно. То есть, там во Франции Макрон вроде как зацепил. Или Трюдо там в Канаде. Да. То есть, это совершенно разная бывает история. Ну, главное здесь в России, чего не получается пока почти ни у кого, это избавиться от стереотипов российских политтехнологий и попробовать действовать искренне. То есть говорить на кампании то, что ты реально думаешь, а не то, что по социологии хочет слышать твой избиратель. Это очень тяжело сломать. Я постоянно этим занимаюсь, и всегда это очень тяжело проходит. То есть, если удается предъявить какую-то искренность, настоящесть, вот что-то такое, тогда срабатывает. А когда исследуешь, что хотят слышать избиратели, и смотришь, что у них топ-3 проблем такие, и делаешь им такую листовку, то не срабатывает.
А скажите, пожалуйста, вот вы понимаете, можно ли действительно создать некий образ, или это должно все совпасть вот в нужный момент, в нужное время, вот с нужной аудиторией, я не знаю.
И то, и другое, а это вместе работает.
Смотрите, я отчасти не соглашусь с тем, что сказал Максим, отчасти. Просто есть важный нюанс. Конечно же, социология показывает, что волнует людей. Но можно заученно бубнить и обозначать эти проблемы, обозначать, говорить людям, да, вот такие проблемы, у меня по этим проблемам такие-то позиции. А можно сказать по этим проблемам, что ты реально чувствуешь, и даже в какой-то ситуации сказать, вы это обозначаете как первая проблема, а вот сейчас это фигня, главное, это та, которая пятая, подумайте об этом. То есть проблемное поле, оно всегда существует, и люди голосуют в том числе за того кандидата, который эти проблемы обсуждает с ними, потому что это то, что у них болит. Вопрос в том, с какой искренностью он это обсуждает. Что он может им сказать, что он может им предложить не на уровне 5 зарытых ям на дороге, 27 детских площадок и так далее, а что он может им сказать, как человек, который прожил эти проблемы, прочувствовал, так сказать, от себя, от своего сердца, и сказать искренне. Это вот очень важно. А проблемы, они, никуда от них не денешься. И сейчас, когда мы говорим о том, что какой человек может устроить все поколения, понимаете, здесь очень сложная такая вещь. Может быть и 30-летний лидер, за которого пойдут голосовать бабушки и дедушки, если он найдет свой путь к их сердцу, если он будет говорить искренне о том, что у них болит, и самое главное, показать свое видение, как сделать так, чтобы то же самое не болело у их детей и внуков. Он должен предлагать определенную стратегию развития. У нас сейчас все политические выборы идут в жанре ямочного ремонта. Приходит кандидат, который спешно там что-то делает в своем округе для того, чтобы люди сказали, ой, вот классно, вот он это сделал, но еще про пару ям он скажет на будущее. Это может прийти и более зрелый политик, которому 50, я не знаю, там 55, за которым пойдет молодежь. Вопрос в том, о чем он с ним говорит и как.
Знаете, что интересно? Вот маркетологи тоже говорят о том, что есть запрос на вот так вот, как называют, новую искренность. Это вот какая-то такая тема, да, очень такой, актуальная.
Это связано как-то вот с культурой мемов? Потому что многие сейчас говорят, что мемы начинают большое влияние на политику влиять. А мемы часто и цепляются за какую-то искреннюю эмоцию, за какое-то искреннее проявление чувств. Да,
которые... Мемы – это просто новое медийное поле, и так люди теперь шутят. Здесь ничего такого я не бы не сказал, что что-то есть.
То есть это не влияет.
А откуда брать вот новых политиков, политиков новой формации? Как их выращивать?
Очень
Максим,
тяжело
вы
у нас.
Знаете?
А у нас это почти нереально, потому что все политическое поле забетонировано, и вступление в какую-то политику для людей – это большие личностные минусы. То есть выиграть ты мало чего очень можешь.
Ну, то есть, да, успешный человек пойти в политику, значит, должен...
Ну, вот я там, не знаю, про себя могу сказать. Я пошел в политику только когда у меня уже был действующий бизнес, который приносил мне достаточно денег. Я отчетливо понимал, что это большие трудозатраты, деньгозатраты, и ничего хорошего мне лично с этого не будет. Но я хочу делать изменения, я пошел. Обычный маршрут, как бы, человека, который просто вот пошел в политику, чтобы как-то жить так, вот, не знаю, обычной жизнью своей человеческой.
И получать удовольствие.
Да, это не получается такого. Мы пытаемся заниматься тем, что вы сказали, да, выращивать новых лидеров, как-то пафосно звучит. Но вот мы попытались сейчас сделать это на муниципальных выборах, потому что там действует система «коготок увяз, все птички пропасть». Если человек избрался, депутаты, он уже никуда не денется, он уже глубоко вовлечется в это. Конечно, любой может сдать мандат, но если человек осмысленно принял решение пойти на выборы, вложил много сил и стал депутатом, там, Якиманки, он уже не будет, он уже, скорее всего, разберется, как это происходит, и станет политиком. И таких сейчас 260 заготовок в Москве, да, которые со временем могут превратиться в политиков.
То есть, вот, то есть вот вы идете так. От социального в политику, правильно я понимаю, да?
Можно сказать, у меня есть некоммерческая организация «Городские проекты», она
урбанистическая. То есть это не идея, это все-таки такой практический интерес,
скорее,
да,
так.
Общественный.
Скорее,
ну,
так.
Задача
маршрут такой вот, что сначала ты приходишь избавиться от автомобиля на тротуаре, да, который мешает пройти в районе, а потом ты понимаешь, что для того, чтобы избавиться системно от автомобиля на тротуаре и поставить там лавочки, нужно взять власть. Такой маршрут понятный. какой-то маршрут, с другой стороны, он не очень сейчас работает. Я не видел, чтобы он как-то...
Как муниципальному депутату ему легко, в принципе, идти вверх? То есть, когда ты берешь вот этот вот первый маленький рубеж, там дальше двери для него открыты, или он...
Ну, нет, какие может... двери? Там нет никаких дверей. Там ничего нет. Но, однако же, он существует...
То есть, это просто как бы психологически. Вот я стал кем-то, и дальше я могу стать еще кем-то.
Он представитель, уже... там, 5000 человек. От 5 до 20 тысяч человек. Это уже что-то. Человек уже начинает разбираться. Он, прежде чем что-то сказать, он уже книжки почитает. То есть, прежде чем что-то сделать, он разберется.
Это, прежде всего, само ощущение человека, ну, как представителя, а не какие-то реальные вещи.
Дальше это очень сложно. То есть, до Мосгордумы, я сомневаюсь, что кто-то из них дойдет в ближайшее время, потому что там всего 45 мест, и чтобы провести кампанию, нужно 15 миллионов рублей. И вряд ли это кто-то из них сделает.
А есть ли тогда реальное значение того, что, чтобы идти в муниципальные депутаты, чтобы тратить на это время, силы?
Конечно, люди вот пошли, 1000 человек пошло. Они посчитали для себя это важным и нужным. Там есть вот совершенно практических вещей, типа того, что если в ВВД аэропорт доставили задержанных, там сразу 4 депутата стоит. Очень полезно. И продолжая, собственно, строительством политической силы. То есть люди общаются с людьми, они им звонят по каким-то вопросам капитального ремонта, еще что-то. Они их видят, они понимают, что есть оппозиция, которая общается с ними про капитальный ремонт. Они заседают на собраниях, они учатся проводить заседание коллегиального органа. Это вообще довольно редкое умение. Мало кто умеет, не знаю, кто знает, что это такое, коллегиальный орган, они вот все заседают. То есть это такое вот инкубатор, кстати, это слово звучало. Это действительно все выращиваются политические лидеры. А сейчас в нынешней системе у них нет дальнейшего пути, никакого дальнейшего.
То есть они... это все на будущее заготовлено.
Но с другой стороны, Екатерина, это может быть таким противовесом, может быть, вот, не знаю, вот такой политическому тяжеловесу, вот государственной структуре, формат. Да, вот такие вот советы народные, условно говоря, вот это вот общественные. Может быть, в какой-то момент это будет настолько сильным и важным, да, что оно перевесит.
Хочется верить.
Может такое случиться?
Ну, хочется верить, что в какой-то ситуации это может сработать. И я думаю, что правильно в это верить, нежели чем сегодня сказать, что нет никогда. Но, конечно, этот путь будет непростой, и государственной машине легче сопротивляться таким образованием, нежели чем образованию добиться своих целей в рамках этой государственной машины. Но я хочу сказать, что я участвовала в проекте с молодыми лидерами в одном из поволжских городов, наверное, лет 7-8 назад, где сбилось в кучку некоторое количество достаточно молодых людей, ну, приблизительно от 25 до 35, у которых была цель пройти в городскую думу. Надо сказать, что многие из них прошли, и вот буквально то, о чем сказал Максим. Побыв в городской думе, они сказали, ага, мы теперь понимаем, как мы можем влиять на ситуацию в городе, а теперь хотим влиять на ситуацию в регионе. И часть из них приняли решение идти дальше в губернскую думу. И прошли. То есть это оказалось такой прекрасной городская дума этого крупного города, оказалась такая классная школа, что научило этих людей основам политической практики. Потому что до этого они совершенно... Кто-то был менеджером, кто-то был аналитиком, кто-то там был информационным. Ну, вообще не про это.
А как вам кажется, а вот у молодых людей что сильнее всего сдерживает их? Какие вот установки, какие ограничения сознания прежде всего мешают молодому человеку стать успешным политиком?
Знаете, вот если это регион, а не Москва, то, конечно, они сильно побаиваются каких-то окриков или реальных негативных действий со стороны властей. Потому что это в Москве 4 депутата будут стоять у ВВД аэропорта, а если это какая-нибудь условная Самара, то там все будет очень жестко. Если это там какой-нибудь Новосибирск или Томск или Владивосток, там совершенно по-другому все работает. Там власть, она гораздо больше властна, чем она в Петербурге и чем в Москве. Вот совершенно другие возможности и полномочия законопатить любого молодого человека, который пошел в политику, и у него нет никакого протектора. Его никто не защитит. Поэтому это их сильно, конечно, пугает очень многих.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, Максим, молодые люди хотят менять среду, да? То есть они не думают так глобально, вот как бы менять систему, государство. Они хотят менять среду, в которой они живут, где им некомфортно, да? Идут от этого скорее.
Есть всякие. И вообще, вот такой запрос на аполитизированный активизм, то есть мы будем менять среду, но мы не будем трогать Путина, он исходит скорее от государства, чем от людей. Ага. Это государство хочет, чтобы вот так все активничали. А люди не так, нет. Молодые люди как раз, они скорее хотят менять систему. Но запрос на изменение среды и еще на образование очень большое, на то, чтобы просветительство, вот когда, например, собираешь деньги на издание книги, очень быстро всегда деньги собираются по проектированию улиц. Ты говоришь, мы издадим книгу и пошлем ее во все мэрии. Сразу 600 тысяч рублей и издавайте. То есть просветительство люди любят, улучшение как-то жизни вокруг себя люди любят, но они понимают, что это все связано с политикой.
И, наверное, есть все-таки какие-то появились навыки, то есть, какая-то часть, во всяком случае, да, лучше образована, то есть они понимают механизмы, как вот все это происходит, и поэтому соглашаются на некоторые шаги, которые им понятны, да, которые можно сделать, и в которых можно поучаствовать или деньгами, или каким-то активизмом.
Это да, это начинает систематизироваться, да, то есть участие в политике начинает быть более понятным. Если в 2013 году, в 2012 Навальный был первый, кто объявил вообще публичный сбор денег. Никто не знал это вообще, что это можно на политику публичные деньги собирать. То сейчас как-то уже всем понятно, что если ты хочешь, чтобы твой кандидат прошел на выборах, то надо пожертвовать деньги, надо взять, расклеить листовки, надо... Еще не так, как хотелось бы. То есть пока вот в Щукино у нас есть, где я депутатствовал, там у нас в каждом подъезде есть человек, который знает, что должна быть агитация, и вот мы объяснили. Mm-hmm. А вот в остальных районах Москвы нет такого. То есть пока еще не до конца это объяснено, но это вот задача как раз политической партии. Она должна объяснить, что если вы хотите, чтобы во власти были ваши представители, то вы должны следить, чтобы до ваших соседей доходила о них информация, и то они не узнают.
Знаете, хочу привести пример потрясающего совершенно политического опыта, о котором участники этой ситуации не думали, и они не понимали, что это политический опыт. В городе Самаре в одном месте, там лет 8-10 назад, наверное, не было перехода, и там гибли люди. Постоянно людей сбивало, потому что не было зебры. И старшие школьники сделали вещь, которая на меня произвела сильнейшее впечатление. Они где-то нашли лошадку и пищевыми невредными красителями покрасили ее в зебру. И водили эту лошадку через эту улицу. И мэр, который ничего не хотел делать в тот момент, он понял, что вот теперь он ничего не может больше сопротивляться этому, и надо потратить какие-то городские деньги и сделать там переход. И это сработало.
Вот это
Эти дети не думали о том, что это политическое, а оно было. Они воздействовали на власть таким образом. Сообразили старшие школьники.
Ну, вот смотрите, действительно, таким замечательным образом, да, молодые люди воздействуют на политику и, в общем, вольно или невольно приходят в политику. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем говорить о том, как пополняются политические кадры в России и что нужно для того, чтобы карьера молодого лидера сложилась удачно.
В московской студии председатель московского молодежного яблока Даниил Огневский и депутат Государственной Думы от ЛДПР Василий Власов, который также был руководителем Всероссийской молодежной организации ЛДПР. Василий стал самым молодым депутатом, и одной из его инициатив вот были законопроекты, да, о праве голосовать и вступать в партии с 16-летним возрастом. Да. Вы сами, собственно говоря, я так понимаю, 16 лет и вступили в ЛДПР, да? А скажите, пожалуйста, что вас вот подвигло, вот молодого человека? Вдруг вы учились в школе тогда, да, я так понимаю, нет?
Я учился в школе, планировал, по крайней мере, поступать в высшее учебное заведение.
И это было все не очень давно, давайте вспомним, какой год.
Не так давно, все правильно, это было не 2020, все это было 6 лет назад.
Да.
В принципе, не так. В 2012 году, 2011-2012 год. И, вот, и здесь инициатива эта родилась после того, в принципе, это не первый законопроект ЛДПР касательно снижения возраста и активного.
Мы про вас. Почему вы в 16 лет там
выбрали? А если про меня, то, в принципе, мне всегда интересовала политическая деятельность какая-то. достаточно активным молодым человеком рос.
Всегда... То есть, если бы вы были в Советском Союзе, вы бы, наверное, пошли, стали комсомольским каким-нибудь лидером.
Ну, вы знаете, все-таки в советское время добровольно принудительно записывали в комсомольцы. И здесь же сегодня мы картину немножко другую видим в современной России. И не все в молодом возрасте интересуются какими-то политическими движениями, веяниями, тем более партиями.
То есть у вас был выбор, в отличие от...
У меня был выбор.
Даниил, я знаю, что вы пришли в «Яблоко» где-то год назад, да, и за год уже сумели стать главой молодежного отделения. Вот расскажите нам свою историю, почему вы пришли именно в «Яблоко».
Ну, в «Яблоко» я пришел ровно в день думских выборов, 18 сентября 2016 года. Я все лето наблюдал за кампанией предвыборной, которая шла в Москве, которая шла в России. Там активно поучаствовать у меня никак не получилось, в силу личных обстоятельств. Но, тем не менее, вот в последние уже дни там, перед выборами, буквально вот на последней неделе, я как-то посильно включился в агитацию, в интернете в том числе. Вот, потом пришел в офис, познакомился с просто членами партии, с лидерами партии. У меня вот была просто такая возможность.
Это думская кампания
была? Да, это была думская кампания. И втянулся, мне очень понравилось. Мне понравились люди, которые там. Мне понравилось вообще отношение к избирателям. Потому что даже когда в Москве у «Яблока» шла полевая кампания, все-таки волонтеры «Яблока» очень отличались. У меня вся семья всегда голосовала за демократов. То есть я...
То есть это еще и семейная, да, тема, семейная. Так получается. А у вас как с семьей?
Тоже. Все голосовали всегда за ЛДПР. Вот. И так получилось, в принципе, что и я в свое время заинтересовался ЛДПР, пришел, как помню.
Слушайте, никакой разницы поколения, как говорят, конфликт поколений, да, почему? А тут такое единодушие, это прям замечательно.
Ну, слушайте, мне кажется, что в каждой семье есть определенные ценности, определенные какие-то нормы, которые еще начинаются в обсуждении политических вопросов на кухне и заканчиваются волеизъявлением на избирательном участке.
Хорошо, Василий, я вас тогда спрошу, как человека, который возглавлял молодежную организацию московскую, да, и
по всей России,
да, и по всей России. В ЛДПР есть такая прекрасная политика молодежная, да, которая, вот как мне кажется, ну вот я во всяком случае смотрела на сайте, основывается на двух таких важных, очень привлекательных для молодых людей вещах. Это значит спор, да, вот есть возможность, предлагается членам, значит, молодежных организаций заниматься там спортом, какие-то вот площадки, вот мне кажется, даже бесплатные, да, вот
бесплатные
для них,
есть, да,
они могут заниматься спортом, и в то же время, во всяком случае, то, что касается московских организаций, они могут в Думе общаться с политиками, наверное, где-то вот на местах тоже таким же образом.
Это, значит, еще не все.
Это еще много, что есть. Но это для молодых людей такие, мне кажется, очень привлекательные вещи, да, то есть спорт, бесплатно ходить, заниматься фитнесом и выглядеть прекрасно, и в то же время общаться с политиками тоже очень авантажно себя чувствовать, да, в Думе там, я или понял, как-то в костюме.
Сначала вообще заманиваете какими-то, да, конфетками, а потом уже...
Скажите, это такая вот для вас, как вы видите, когда к вам приходят, это важная действительно вещь, привлекательная, да? В этом нет ничего плохого.
Я понял. Значит, смотрите, что? Я вам рассказываю. То, что касательно различных, как вы сказали, конфет.
Как вы сказали, конфет,
которые существуют. Мы просто не хотим из молодежной организации ЛДПР делать чисто политическую структуру, которая занимается чисто выборами и больше ничем. Наша задача стоит не только в победе на там, президентских выборах, там, или на выборах МСУ, или на выборах в Гордуму, или в Госдуму, а в первую очередь о том, чтобы наше поколение, я всегда говорю наше поколение, потому что не особо далеко ушел от моих активистов, которые также помогают сейчас на выборах, сделать сильным, здоровым, здравомыслием. Люди, которые будут действительно совершенно разные точки зрения иметь и спорить на дебатах и проходить практику. У нас тоже есть такая норма, когда и такая возможность есть, когда многие ребята, которые учатся в вузах, проходят практику в Государственной Думе, во фракции ЛДПР и в нашем штабе ЛДПР. Помимо спортивных каких-то, да, площадок, которые существуют, это мы по линии комитета, которые смогли сделать, существует и возможность путешествования по России. Тоже достаточно интересная вещь. Мы проводили социологические опросы. Очень даже москвичей огромное количество, которые не выезжали за пределы Московской области в юном возрасте. И мы даем возможность сегодня молодежи не чисто на выборах отрабатывать на 100%, а заниматься спортом, раз, путешествовать по России, практику проходить. У нас есть наш ВУЗ, Институт мировых цивилизаций, поэтому здесь всестороннее развитие у нас.
Да. Прекрасная политическая школа. Я смотрю на Василия, и я прям вижу, да, политик.
Данил, а в Яблоке есть что-то подобное для молодых людей? То есть каким-то образом, кроме непосредственной политической повестки, вот такое же развитие? Или туда приходят как бы более идеологически как бы заинтересованные молодые люди, которые не так важно, какой-то спорт, что-то такое?
Ну, я бы хотел сразу вернуться к тому, что минут 20 назад говорил Максим Кац здесь. А сейчас в молодежной среде, в молодежной, скажем так, либерально-позиционной среде, в первую очередь, есть запрос на системное участие людей в политической деятельности. Могу привести вот на примере Московского молодежного яблока. У нас были кандидаты в трех районах Москвы, мы шли командами, на прошедших муниципальных выборах. Да, никто не прошел, но при этом все ребята получили опыт ведения избирательной кампании, Б, получили очень важный, ну, это просто действительно очень важный жизненный опыт, я вот просто по себе говорю, потому что, конечно, выборы, первые выборы, пусть даже и такого небольшого уровня, это все равно, как ни крути, школа жизни. Во-вторых, в невыборный период мы организуем лекции, круглые столы, кинопоказы. У нас нет, конечно, больших возможности отправлять людей путешествовать по России, но при этом Яблоко предлагает программы различные для прохождения каких-либо там курсов за границей по линии организаций международных, с которыми Яблоко сотрудничает.
То есть очень интересна прежде всего мотивация этих людей. То есть они приходят, ну, не знаю, просто приведу несколько примеров, например, потому что для них очень важны вот политические воззрения, потому что, может быть, им хочется делать что-то хорошее для этого мира, какую-то вот иметь тусовку единомышленников, приходят ради общения, или, может быть, приходят для того, чтобы почувствовать себя частью какой-то организации, чтобы чувствовать себя более защищенными, да, в окружении. Вот как вам кажется, какие мотивы больше всего привлекают молодых людей действительно прийти в партию каким-то образом?
Ну, вы же понимаете, что на самом деле какой-то один мотив это быть не может. Естественно, кто-то хочет системно участвовать в политике, кто-то хочет найти новых друзей.
А это важно. Есть много таких людей, которые вот действительно системно хотят участвовать в политике, потому что, ну, вот Яблоко действительно одна из, в общем, собственно говоря, одна, да, из немногих, да, партий, которая вот системно, да, существует, и в которую действительно молодой человек может, ну, вот прийти, ну, и каким-то образом, да, вот вписаться в систему.
Да. Вот смотрите, когда мы говорим о системном участии в политике, мы тоже не должны забывать, что на летних выборах Яблоко выставило 1000 человек муниципальных. Они, люди действительно пришли, выдвинулись от Яблока. Среди них было очень много молодых людей. И даже вот по моим наблюдениям, я все время был когда не агитировал в штабе Яблока на Пятницкой, и могу сказать, что действительно молодых людей было просто безумное какое-то количество. И я и новых знакомых нашел, новых друзей себе на этих выборах среди кандидатов. Затем кто-то идет в наблюдатели, кто-то приходит в политику через наблюдение. Таких людей действительно очень много. Мне писали достаточно много моих знакомых, которые спрашивали, можно ли быть на вот этих вот президентских выборах наблюдателями от Яблока. То есть у людей мотивация может быть абсолютно разная. И в политику люди тоже приходят по-разному.
Ваши личные амбиции каковы? Да, вот ваша цель, да, вы пришли, вы хорошо стартовали, да. А ваши личные амбиции, вот в чем главная цель?
Знаете, я буду...
Вы в Думе уже 21 год.
Я вам скажу так. В первую очередь, конечно же, я в конце концов представляю интересы своих избирателей, москвичей, потому что я избран от города Москвы. Но я думаю, что основная моя цель будет, по крайней мере, на ближайшие несколько лет доказать, что сегодня молодой политический деятель – это не просто объявление в начале передачи «самый молодой депутат» или «просто молодой депутат», а это под этим действительно огромный пласт и огромное количество предложений, инициатив, которые были реализованы, проектов, которые были реализованы. И мне кажется, я буду очень рад, что через несколько лет меня будут представлять не как молодого депутата, а как человека, который предложил те или иные инициативы, которые воплотились в жизнь.
Так, и секундочку, Василий, вот смотрите, мы как раз говорили в первой части о том, что дальше будет побеждать, ну вот через некоторое время, да, вот новая искренность, человек, который говорит от себя и вот вещи, которые, ну вот, достаточно понятны всем остальным. Вы сейчас говорите в риторике политиков, которые, я понимаю, вы в Думе, и вы общаетесь на том языке, в той риторике, о которой там существует. То есть вы сейчас сказали много, но не сказали ничего. Да, я вас спросил, ваши личные амбиции. Вот ваши
я вам объяснил. То, что я могу... Нет, что значит личные амбиции? Вы, конечно же, любой скажет, что я хочу самореализоваться на своей работе. Если говорить штампами,
что такое самореализоваться штампами, для вас?
Несколько принятых моих законодательных инициатив.
Вы хотите стать президентом?
Нет. Мне в первую очередь опыт не позволяет, во вторую очередь закон не позволяет, потому что из
нет, ну не сейчас, а через, ну, в перспективе.
Слушайте, в перспективе желающих стать президентом Российской Федерации, я уверен, если вы выйдете сейчас на улицу и спросите, достаточно много. Вопрос только, есть ли люди, имеющие такой опыт, чтобы хотя бы претендовать на то, чтобы быть кандидатом в президенты Российской
Знаете, вот плох тот солдат, который не мечтает, да?
Конечно, да, быть генералом. Но у генерала тоже есть свои внуки. Знаете, если мы про это говорим и про, в принципе, перспективы развития любого молодого политика,
да,
не только
именно,
меня.
Именно.
Я считаю, что сегодня в Российской Федерации одни из самых лучших условий для того, чтобы молодые ребята и девушки пробовали себя в политике. И не просто пробовали, огорчались и уходили, а добивались хороших результатов. И я отчасти являюсь тому достаточно хорошим примером.
Расскажите, а какие амбиции у вас и как вот вы оцениваете слова Василия о том, что в России одни из лучших в мире условия для молодых политиков, чувствуете ли вы это на себе?
Я скажу честно, что у нас в стране может быть гораздо проще быть молодым политиком, если ты представляешь Единую Россию, КПРФ, ЛДПР, ну или там Справедливую Россию. Если мы говорим об оппозиционной политике, то здесь, во-первых, молодежи, как мне кажется, все-таки, особенно если мы говорим про Москву, очень много молодежи, которая либо получает высшее образование, либо которая высшее образование получила. И да, порог входа в оппозиционную политику, он все-таки ниже, чем порог входа в политику там, на уровне партии Думских. Но при
То
этом...
В яблоко легче попасть.
Нет, это вопрос не в том, что в яблоко легче попасть. Начать заниматься каким-либо оппозиционным активизмом всегда, с одной стороны, проще, тут порог ниже. Но при этом оппозиционные активисты, они всегда несут определенный риск того, что они могут подвергнуться какому-то незаконному преследованию. Я вот могу привести пример. Вот ровно год назад в Ставрополе было дело Кирилла Бобро. Это когда члену Ставропольского молодежного яблока подкинули наркотики. Причем там абсолютно все было шито белыми нитками, было понятно, что молодому человеку подкинули наркотики за то, что он занимался у себя в регионе оппозиционной деятельностью. И вот как и фразы, что в России лучшие условия для молодых политиков, конечно, ну вот даже на этом примере не может относиться к молодым политикам даже не то, что оппозиционного, а просто демократического фланга. Потому что, опять же, особенно это касается регионов. В Москве все-таки, в Москве и Санкт-Петербурге ситуация полегче, но опять же, в Санкт-Петербурге была летом ситуация, когда на митинге молодой человек упал на полицейского. В итоге там было очень долгое судебное разбирательство, потому что якобы молодой человек полицейского ударил. Хотя там даже на видео было видно, что это просто случайность.
Ну да, цена гражданского активизма, она достаточно высока в России, это правда.
Я не согласен с коллегой о том, что партии, которые представлены в Государственной Думе, не испытывают каких-либо проблем, когда... Вот я, по крайней мере, баллотировался, когда в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу. Только меня, представителя ЛДПР, 6 раз забирала полиция, потому что мои акции были не согласованы с властями. Я теперь понимаю, что, в принципе, власть делала все правильно. Ну, если честно, я сам виноват. Я установил агитационный куб там, где это нельзя было делать, и нарушал определенные правила, и за это был действительно подвергнут определенным наказаниям. Но вы должны понимать, есть такая одна знаменитая фраза, не быть молодым, быть молодым и не быть революционером – это что-то противоестественное.
Ну, на самом деле, действительно, молодых людей достаточно часто задерживают на митингах, и примеры тому вот митинги Навального, которые проходили в прошлом году, и мы можем посмотреть несколько эпизодов с них.
Пожалуйста! Мы будем свободными!
Акции не согласованы с органами исполнительной власти! Уведите нас в акцию! Простите,
уважаемые граждане, ваши акции не согласованы с органами исполнительной власти! Просьба пройти в метро!
А я хочу вот вас, друзья мои, спросить, скажите, а вот молодые люди, которые вот действительно стали выходить, да, и, в общем, таким стихийным достаточно образом, и вы, когда вы уже внутри политики, да, вы немножко со стороны, и вы про другое, да, вот как вы можете себя соотносить вот с тем, что делают они, и к чему они призывают, и как вы можете представлять их интересы так, как они их представляют себе, да, потому что это не всегда одно и то же. Ваше угу. системное понимание того, что происходит и как надо поступать, и то, что считают правильным они. Потому что это очень разные вещи, вы не можете быть их лидерами, Даниил. Вы не можете представлять тот их интерес, который они транслируют.
Понимаете, вопрос здесь в том, что интерес и у меня, и у других молодых людей, некоторые из которых выходят на митинги, организованные в том числе Навальным, он один. Мы все хотим жить в другой стране, мы все хотим жить в нормальной европейской России, где будет закон одинаковый для всех. Но и здесь не нужно делать на самом деле никаких различий. Если люди все хотят одного и того же, это значит, что между нами нет каких-то фундаментальных различий.
Но вам, как молодому политику, надо объяснить им, да, что вы с ними заодно, вам надо к ним выйти, да, если вы хотите, ну, условно говоря, хотите, да, быть политиком-лидером и представлять их интерес, вы должны им как-то объяснить, что вы, в общем, про одно с ними говорите, да, и как это сделать?
Понимаете, я общаюсь достаточно много, в том числе с людьми, которые поддерживают Алексея Навального, и я не могу сказать, что это такие же молодые люди у нас, это вот в среднем от 18 до 25 лет, я не могу сказать, что это люди, которые считают там яблоко врагом. Да, они не поддерживают яблоко, не готовы голосовать за яблоко на выборы, или даже сами не готовы идти на выборы, если до них не будет допущен Навальный. Но при этом эти люди считают там, нас своим идеологическим союзником. То есть они могут поддерживать Навального по каким-то своим причинам, но при этом очень часто, в большинстве случаев, у молодых людей нет ярко выраженной какой-то антипатии.
Василий, к вам тот же самый вопрос, потому что вот толпа, которая все-таки, чтобы не говорили, молодежная, она присутствовала, да, на улицах. Понятно, что вот вы вряд ли могли бы к ним выйти и сказать, мы одной крови. Да?
Я представляю ваши интересы. Я у молодого человека спрашиваю, там, 20 лет, что ты хочешь? Ты хочешь жить в другой стране, правильно? Он говорит, да. Я говорю, ты можешь что-то сделать, кроме как выйти на акцию протеста? Ты когда-нибудь вступал в какие-то политические партии? Ты баллотировался на выборах? Ты становился депутатом МСУ? Либо Гордумы? Он говорит, да нет. Я вот просто вышел с плакатом, там мне дали утку и отлично. Я вот этого не понимаю. Сегодня, еще раз подчеркиваю, если раньше, возможно, этого нельзя было сделать, сегодня в России такие условия созданы. Я еще раз подчеркиваю, тому пример. Я действительно во многом с моими старшими коллегами из других политических партий не согласен. Я также критикую власть. Вопрос, кстати, показывают это или нет, это другой вопрос. Но огромное количество законопроектов, которые, с одной стороны, может быть, кому-то неудобные были. И по отмене статьи 282, и совет блогеров мы создавали в Государственной Думе. Это была моя инициатива. То есть вот эти различные инициативы, они очень положительно воспринимались в молодежной среде. Поэтому я считаю, что если ты хочешь поменять страну, если тебе надоело, там, тебе не устраивают какие-то вещи, попробуй сам стать сначала муниципальным депутатом, как, допустим, это в Яблоко происходит, а у них достаточно большой депутатский корпус в Москве, либо от другой политической партии, чьи интересы и чьи какие-то идеологические моменты тебя привлекают. Но я думаю, что если ты хочешь заниматься политикой, это в первую очередь, конечно же, не просто выйти на улицу с плакатом, а прийти, допустим, и проголосовать на выборах. А, кстати, моя инициатива о снижении до 16 лет голосования на выборах и президента, и муниципальные. Я уверен, что многие товарищи, которые приходили на акции протеста, этой бы возможностью с удовольствием и воспользовались и проголосовали за того, за кого они хотят. Но у них сегодня Российская Федерация, Конституция не дает такой возможности.
Тут дело в том, что молодые люди, которые, может быть, хотят что-то изменить, что-то выходят на митинги, у них нет возможности что-то изменить. Потому что если у молодых людей действительно нет социальных лифтов в политике.
У Яблока есть социальные лифты?
У Яблока социальные лифты, с одной стороны, да, есть. Но с другой, так. Вот ситуация, при которой я в 22 года становлюсь депутатом Государственной Думы, в Яблоке она очень осложняется.
Ну, у вас в Яблоке никогда депутатов нет, ну вообще.
Да, у нас, во-первых, А нет депутатов в Государственной Думе, у нас Б нет депутатов в Московской городской Думе. То, что получилось на муниципальных выборах, это действительно очень большой успех, но при этом опять же, не стоит забывать, что молодые люди, которые ходили на митинги Навального, они в ЛДПР никогда не пойдут. Потому что по взглядам, это люди, принадлежащие к другому абсолютно лагерю. Они в Яблоко-то многие из них не пойдут. Потому что эти молодые люди готовы пойти условно там, да, за Навального. Или против коррупции. Кто-то из них вообще не готов идти в политику. Потому что это определенные риски, это определенные убытки. И на самом деле от политической деятельности в первые
годы... Это еще определенный склад ума, который не каждому подходит.
То есть он просто вышел сказать, что он против,
я против,
но не менять сам он не готов.
Но это люди, как может быть, кто-то готов пойти проголосовать. Кто-то готов пойти и проголосовать.
Видите,
это самое главное.
Мы опять возвращаемся к инициативам ЛДПР, чтобы дали возможность проголосовать 16
Нет,
лет.
Дело в том, что да, тут другая немножко система, другое отношение к политике в принципе, и это, наверное, новая такая формация политики, ну, не знаю, может быть, будущего политика.
Может прийти и проголосовать. Мне кажется, это не так сложно.
Дело же не в том, чтобы снижать там возраст, когда можно голосовать, или повышать. Нужно возвращать доверие, в первую очередь, к выборам. Сейчас люди, а в первую очередь молодые люди, выборам не верят. Потому что, когда я сам лично ходил по квартирам, я обошел 700 человек в Красносельском районе. И многие, особенно молодежь, мне говорила, что мы не верим в несколько вещей. Во-первых, мы не верим в то, что на выборах можно что-то решить. Там уже все равно, и так понятно, кто увидит. Второе, они говорили, что мы не верим, что молодой человек, вот такой же, как мы, может что-то изменить. Они открыли, действительно, мои ровесники. Что он может что-то изменить. А в итоге мы получили ситуацию, в которой в Москве во многих муниципалитетах у Яблока или в целом у независимых от власти кандидатов есть большинство. То есть самое главное – это вернуть людям веру в выборы, веру в то, что на выборах можно что-то изменить.
У меня полностью противоположная ситуация. Вот абсолютно противоположная. Вся моя команда, которая помогала мне на выборах в Государственную Думу, это тоже были молодые ребята и девушки, которые работали и помогали мне бесплатно. И как раз-таки, когда мы приходили в подъезды, когда мы приходили в дома, когда мы встречались с избирателями, большинство избирателей говорило, что я вот тех вот семь остальных не видел никогда, которые старше меня намного, а вот за тебя, 21-летний студент, мы проголосуем. И вы знаете, в чем парадокс? Что как раз-таки, когда мы говорим о том, что не верят, там, допустим, молодым кандидатам в депутаты или молодым там, кандидатам в там, городскую думу или там, в законодательное собрание, наоборот. Сегодня как раз-таки люди, которые разочаровались в выборах, они говорят, что вот за тех мы не будем голосовать, а вот ты молодой, ты придешь и эту ситуацию изменишь. Я, конечно, не прошел по одномандатному округу, я второе место занял. Но 22 тысячи голосов, которые именно за мою кандидатуру Власов Василий были отданы, это те люди, которым я обязан. На которых я теперь, если так можно выразиться, работаю, потому что это мои избиратели. Поэтому в этом ничего плохого нету. Я уверен, что и состав Государственной Думы, и состав там, городской Думы Московской будет с каждым созывом изменяться. У нас и этот на больше, чем на 60% поменялся. И очень много молодых ребят и девушек зашло. По Москве же от КПРФ, допустим, прошел достаточно молодой человек на северо-востоке, Парфенов.
Состав-то меняется, но дело в том, что не меняется политика. То есть можно привести сколько угодно молодых девушек и юношей, но если не будет меняться политика государства, если все равно останется... Да, я даже не про молодежь сейчас. Если все равно люди не будут верить власти, то сколько молодых людей не проведи, на сколько процентов состав государства, я думаю, не обнови. Ничего не изменится.
Спасибо, друзья мои. Мы сегодня говорили о том, как складываются судьбы молодых политиков вот в нынешней ситуации некой политической стагнации.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».